Российская летопись.
В эфире 212 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Великий князь Московский Василий I. Георгиевский крест. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В феврале 1571 года царь Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав – приговор о статичной и сторожевой службе.
24 февраля 1745 года родился командующий Черноморским флотом Федор Федорович Ушаков. Адмирал одержал победы в 43 морских баталиях и не потерпел ни одного поражения.
16 февраля 1813 года родился Семен Степанович Гулак-Артемовский, композитор, певец, драматург, автор оперы «Запорожец за Дунаем».
20 февраля 1818 года в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому.
24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том «Мертвых душ».
В феврале 1852 года в Санкт-Петербурге впервые был открыт для публики музей «Эрмитаж».
18 февраля 1860 года скончался генерал от инфантерии Яков Иванович Ростовцев, основной разработчик крестьянской реформы 1861 года.
21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве исторического музея.
17 февраля 1905 года террорист СССР Каляев убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
27 февраля 1425 года скончался великий князь московский Василий I, старший сын Дмитрия Донского. Он заметно усилил обороноспособность Москвы и первым из русских князей прекратил платить дань ханам Золотой Орды. К тому же у Золотой Орды появился новый противник – Тимур Тамерлан. Опасаясь воевать на два фронта, ордынский хан Тохтамыш пошел на условия Василия.
Тимур разгромил войска Тохтамыша и двинулся на Москву. Войска встретились на Оке. Простояв две недели, Тимур не захотел рисковать и ушел. Это значительно укрепило позиции Василия на переговорах с Ордой. За 36 лет его правления Москва лишь однажды, в 1408 году, подверглась нашествию Орды. Однако Едигей так и не смог взять город.
А с 1395 года Московское княжество перестало платить ежегодную дань Золотой Орде. Да и кому? В ордынском войске находились аж 4 царевича. Главным считался все же хан Едигей. Но его в Москве не считали легитимным. Наступление ордынцев стало неожиданностью для московского князя Василия Дмитриевича. По дороге к столице ордынцы разорили еще ряд городов. Едигей простоял у Москвы 20 дней и так и не решился на штурм. Город был хорошо подготовлен к осаде, а тем временем в Орде была предпринята попытка свергнуть ставленника Едигея. Междуусобная борьба грозила стать широкомасштабной. Так оно и произошло. И тогда Едигей решил убраться от Москвы во свояси. Тем более, что ловкие москвичи договорились с ним о плате, так сказать, отступного. Причем эта сумма была значительно меньше того выхода, который платил великий князь Орде. Позднее Едигей будет убит одним из сыновей Тохтамыша. Из-за внутренних неурядиц Орда была обречена. А ведь сами ханы часто говорили, что их главная сила в единстве. Но ордынцы об этом забыли. Зато их урок наконец-то начали усваивать русские князья.
Василий I продолжил объединение русских земель. он присоединил к Москве Нижегородскую и Мурманское княжества, Вологду, Устюг и земли Коми. Верховенство Москвы фактически было признано Тверским и Рязанским княжествами. Они будут присоединены уже внукам Василия I, государем всея Руси Иваном III.
Василий поддерживал православную Византию. Он отправил Базилевсу крупную сумму серебром. Это помогло Константинополю собрать наемную армию, которая на целых 50 лет отодвинула натиск турок на византийские земли. И еще. Историк Ключевский в своих лекциях по русской истории как-то в полемическом запале сказал, что все московские князья, собиратели русских земель, были на одно лицо. Это, конечно, не так, однако Ключевский вообще был полемистом. Он, например, не считал земские соборы народным представительством. «Какое же это народное представительство, — говорил он, — раз не хватает за горло царя, образно говоря, а честно и грозно, по великолепной формулировке тех времен, стоит на страже Родины и государя? Ведь европейские мыслители Дидерота и Даламбера учили Ключевского, что народное представительство должно бороться с тиранами, бороться за власть и выносить всякие вотумы недоверия. Земские же соборы занимались по преимуществу распределением обязанностей. Значит, по Ключевскому соборы никаким народным представительством не были». Ну что ж, Ключевский умер за 6 лет до революции. Может, если бы он дожил до ее славных времен, то в корне поменял бы свой взгляд на то, что на самом деле представляет собой такой политический миф, как народовластие. Еще философ Бердяев верно заметил, что само содержание народной воли не интересует демократический принцип. Народная воля может захотеть самого страшного зла, и демократический принцип ничего не может возразить против этого. В феврале 1807 года был учрежден знак отличия военного ордена Святого Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов. В середине XIX века он был разделен на 4 степени, а в 1913 году награда получила официальное название «Георгиевский крест».
Но начнем по порядку. Сначала про сам военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Его учредила 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II. Им награждались исключительно за отличие в военных подвигах. Знак ордена – золотой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью. В центральном медальоне – образ святого Георгия на белом коне. Девиз ордена – «За службу и храбрость». Лента двухцветная – 3 черные и 2 оранжевые чередующиеся полосы. Эти цвета означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести награждаемого на поле боя. Также черные и оранжевые цвета и количество полос символизируют смерть и воскрешение святого Георгия Победоносца. Он 3 прошел через смерть и 2 был воскрешаем.
Первым кавалером ордена Георгия первого класса стала учредительница и первый гроссмейстер ордена Екатерина II в день учреждения награды. Вторым кавалером стал граф Румянцев-Задунайский за победу над османами при Кагуле. Третьим – граф Орлов-Чесменский за уничтожение турецкого флота в Чесменском сражении. А всего орденом святого Георгия первой степени было удостоено только 25 человек. 8 из них – иностранцы, полных кавалеров только 4 – Кутузов, Барклай де Толли, Паскевич Ереванский и Дибич Забалканский. Суворов имел 3 высших степени, поскольку сразу получил 3 класс, минуя 4. Для мусульман, пожалованных орденом Георгия, изображение христианского святого заменялось гербом империи, двуглавым орлом. Однако многие из них были против, говорили: «Нет, дайте мне орден с джигитом». А в 1807 году учредили знак отличия военного ордена Святого Георгия для нижних чинов, который неофициально назывался с самого начала солдатским Георгием. Он имел тоже 4 класса. Награждение солдатским Георгием давало льготы отличившемуся, например, прибавку 3 жалования. Первым крестом был награжден унтер-офицер кавалергардского полка Егор Иванович Митюхин за отличие в сражении с французами под Фридландом. Тогда же за спасение от гибели своего начальника в сражении под Гудштадом в мае 1807 года получил Георгиевский крест рядовой улан Александр Александров. И лишь позднее выяснится, что награждена была женщина Надежда Дурова. А еще знак отличия военного ордена получил французский солдат. Это произошло при заключении в 1807 году Тильзитского мира. Во время встречи Александра I и Наполеона императоры обменялись наградами для лучших солдат. Французский солдат получил Георгиевский крест, а рядовой лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Лазарев – орден почетного легиона. Однажды Георгиевский крест получил офицер, даже не офицер, а генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович. Его лично наградил император Александр I за битву народов под Лейпцигом, во время которой Милорадович пошел в атаку в солдатском строю. А за все царствование Александра I Георгиевским крестом было пожаловано свыше 46 тысяч человек. При Николае I награждены почти 58 тысяч солдат и унтер-офицеров. Однажды на разводе Николай Павлович обратил внимание на бравого солдата со знаком ордена Святого Георгия. Император поинтересовался: «Где ты получил Георгия?» Солдат ответил: «При взятии Ахвы». Сначала император не обратил внимания на эти слова, но потом вспомнил, что бои на Кавказе были возле аула Ахты, и подозвал солдата к себе. «Как же это ты, братец, проврался и не знаешь, как называют крепость, где ты отличился?» На что солдат уверенно ответил: «Никак нет, ваше высокоблагородие, только я не посмел в лицо царю сказать «Ах ты!»»
Полный бант Георгиевского креста имел, например, Григорий Мелехов. Но это литературный персонаж. А в жизни полным кавалером Георгиевского креста был, например, Иван Тюленев, впоследствии советский генерал, командовавший Южным и Кавказским фронтами в годы Великой Отечественной войны. Двумя георгиевскими крестами были награждены унтер-офицеры Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, а также рядовой Родион Малиновский. Василий Чапаев имел три креста.
Но не надо думать, что получить Георгиевский крест было легко. Это была высшая дань мужеству, храбрости и стойкости солдата. В Тихом Доне Аксинья спрашивает о Григории у однохуторянина. Емельян говорит: «Гришка приходил после Рождества по ранению, баба его двойню этот год родила. Раненый был? А то как же, ранили в руку, его всего испятнили, как кобеля в драке. То ли крестов на нем больше, то ли рубцов. Какой же он, Гришка?» – давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос. «Такой же, горбоносый да черный, турка туркой, как и полагается. Я не про то, постарел, аль нет. А чума его знает, может, и постарел трошки. Жена двойню родила, значит, не дюже постарел». А фельдфебель-разведчик Илья Васильевич Волков, отличившийся в русско-японской и Первой мировой войнах, имел пять крестов. Видимо, по недосмотру. Крест четвертой степени, два креста третьей степени и кресты второй и первой степеней. Семен Михайлович Будённый тоже получал кресты пять раз вместо четырех. А все из-за своей любви к мордобою. Первой своей награды Георгиевского креста четвертой степени он был лишен по суду за рукоприкладство к старшему по званию. Пришлось получать награду повторно, уже на Турецком фронте в конце 14 года. Георгиевский крест третьей степени был получен Будённым в январе 16 года. Уже в марте он награжден крестом второй степени, а в июле того же 16 года Будённый получил Георгиевский крест первой степени за то, что впятером привели из вылазки семерых турецких солдат. В Первую мировую неоднократно награждались и женщины. Антонина Пальшина, сражавшаяся под именем Антона Пальшина, имела георгиевские кресты трех степеней. Мария Бочкарева, первая в русской армии женщина-офицер, командир женского батальона смерти, имела два Георгия. За 3 года Первой мировой войны было вручено более 1 200 000 георгиевских крестов различных степеней. Один современный исследователь удивляется, дескать, если судить по количеству награжденных, то в российской армии наблюдался просто массовый героизм. Тогда, говорит, непонятно, почему эти миллионы героев вскоре позорно разбежались по домам. Очевидная глупость и непонимание сути происходившего. Единоначалие в армии отменили сразу после февральской революции. Боеспособная армия вмиг превратилась в жестокое и вооруженное стадо баранов. Кому подчиняться-то? Всяк сам себе командир. Вот и потянулись многие до родных хат. А уж в гражданской войне не то что крест на крест, а брат на брата шел. После Октябрьской революции Ленин подписал декрет, отменивший имперские ордена и прочие знаки отличия, в том числе и Георгиевский крест. Однако в Великую Отечественную войну рассматривалась возможность восстановления награды и возобновления награждений Георгиевским крестом. Но эта идея была отвергнута из-за ее религиозной подоплеки. Еще был подготовлен проект постановления СНК СССР о разрешении носить награжденным георгиевские кресты. В документе говорилось: «В целях создания преемственности боевых традиций русских воинов и воздания должного уважения героям, громивших немецких империалистов в войну 1914-1917 годов». Этот проект не был воплощен в жизнь, однако известно, что советские солдаты носили Егория, и это не возбранялось. Во всяком случае, на это закрывали глаза.
Вместо креста Святого Георгия придумали другую награду – Орден Славы 4 степеней. По своему статусу и цвету ленты он почти полностью повторял дореволюционный Георгиевский крест. В 2000 году Орден Святого Георгия восстановлен в качестве военной награды Российской Федерации. Георгиевский крест был восстановлен еще раньше, в 1992 году.
10 февраля 1869 года в журнале «Отечественные записки» под номером 2 вышла повесть о том, как один мужик 2 генералов прокормил. Сюжет этой сказки всем хорошо известен. 2 статских генерала неизвестным образом попадают на необитаемый остров. Там живности и рыбы полным-полно, однако генералы ее не умеют добыть, потому как не обучены. Так бы и померли с голоду. Но вдруг одного из генералов озаряет вдохновение. «А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?» «То есть как же, мужика?» «Да, простого мужика, какие обыкновенно бывают мужики. Он бы сейчас нам и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы». «Мужика, но где же взять его, этого мужика, когда его нет?» «Как нет мужика? Мужик везде есть. Стоит только поискать его. Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает». И действительно, мужика они отыскали. Он их, наконец, накормил. А насытившись, генералы начинают скучать и тосковать по Петербургу.
Мужик строит для них лодку, чтобы можно было океан моря переплыть вплоть до самой Большой Подьяческой, где эти генералы проживали. «Ты смотри, однако, каналия, не утопи нас», — грозно сказали генералы. Мужик благополучно довозит их до Петербурга. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли, только ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и о мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. «Веселись, мужичина!»
В общем, забавная и поучительная сказка вышла у Салтыкова-Щедрина. А я, вспомнив эту повесть, задумался, а сколько сейчас генералов на Руси? И нашел последние данные Минфина на сей счет. Оказывается, число сотрудников органов власти России различных уровней составляет почти 2,5 миллиона человек. Это 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. То есть на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих. При этом в Минфине говорят, доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и социальной сфере в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как и в странах Европы – от 6 до 9,5%. Но ведь это только сами бюрократы. Тут еще надо учитывать и тех, кто поддерживает функционирование бюрократического аппарата. Секретарши, уборщицы, водители, хозяйственники, охранники, сисадмины всякие и так далее и тому подобное. Однако всех, конечно, волнуют не голые цифры, а вопрос, насколько эффективен бюрократический аппарат. Цифр на сей счет я так и не нашел. Да и есть ли они? А что же в Российской империи? В конце 18 века численность государственного аппарата составляла порядка 30 тысяч человек, а население страны насчитывало 37,5 миллионов человек. Например, во Франции в те же времена проживало 26 миллионов человек, а чиновников насчитывалось в 3 раза больше, чем в России – около 90 тысяч. Правда, в XIX веке цифры подросли, и бюрократов в России стало гораздо больше. В 1857 году насчитывалось уже 122 тысячи чиновников. Один служащий приходился на 480 жителей России. Но даже в самый бюрократический период своей истории Российская империя в этом отношении, по крайней мере, в 2 раза отставала от Австро-Венгрии, Франции и Великобритании.
В 18 веке рабочий день у чиновников длился 12 часов – с 9 утра до 2 часов дня и с 5 до 10 часов вечера. Однако продолжительный рабочий день компенсировался большим числом неприсутственных дней. Например, в 1797 году было всего 220 рабочих дней, в среднем всего 18 дней в месяц. В 19 веке рабочий день стал короче. В 1820-е годы в губернских учреждениях он продолжался с 9 часов утра до 6, а 2 раза в неделю, когда не было почты, заканчивался в 1 часа дня.
Режим работы министерских служащих был более свободным. Они являлись на службу в 10 утра и занимались часов до 4, а раз в неделю в дни докладов министру уходили позднее. Причем уволить чиновника было не так-то просто. Надо было запрашивать министра, а это волокитно и небезопасно. Ведь могут поинтересоваться, почему раньше держали плохого служащего. Например, один из сослуживцев драматурга Островского по коммерческому суду, столоначальник Георгиевский, перестал появляться в присутствии. Ему напоминали о его служебном долге записками, которые курьер привозил ему на дом, но поскольку он на них не отвечал, приказано было доставить его в суд с приставом для исполнения своих служебных обязанностей. Большинство будущих чиновников службу начинали с должности копииста. Исключение существовало для дворян. В 18-м, начале 19 веков на службу принимали даже малолетних, 8-13 лет от роду. Например, будущий баснописец Иван Андреевич Крылов после смерти отца в 1778 году поступил в возрасте 8 лет на службу под канцеляристом в Тверской уездный суд. Лишь в 1828 году правительство ввело возрастные ограничения. Разрешалось принимать на службу лиц лишь по достижении ими 14-летнего возраста, а начало действительной службы считалось после 16 лет. В общем, чиновники – это особая каста. Причем она интернациональна, поскольку бюрократы всех стран мира в самом главном друг на друга подозрительно похожи. Чехов в свое время шутливо советовал: «Тот, кому чужда жизнь, кто не способен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».